Проект «Европа. Радио Свобода». Ярослав Шимов. Это тема недели. Мы обсуждаем актуальные европейские темы. Сегодня мы поговорим о правилах хорошего тона. Ну, не в том смысле, как вести себя за столом или в обществе, или в каких-то других житейских ситуациях, а о том, как принято вести себя и принято было вести себя государством в международных отношениях в разные исторические эпохи и сейчас. Тема эта актуальна тем, что, собственно говоря, сейчас, в последние месяцы, мы наблюдаем попытки определенной перекройки, перестройки, изменения этой самой, существовавшей до сих пор в той или иной мере, доставшейся нам от прошлого века, системы международных отношений. Перекройки довольно резкой, довольно грубой даже, если говорить о событиях на Украине, событиях вокруг Крыма, от которых нам в той или иной мере не уйти в ходе нашего обсуждения. Ну вот, попробуем взглянуть на эти проблемы немножко, ну, скажем так, с высоты птичьего полета, в том смысле, чтобы, не углубляясь в какие-то, может быть, сиюминутные детали, поговорить о том, что, собственно, происходит, насколько находится в контексте исторического развития Европы в последние десятилетия и, может быть, даже еще в более длительном временном горизонте то, что происходит сейчас, и обсудить, что, собственно, мы наблюдаем, чем может быть закончится нынешняя ломка системы международных отношений, и можно ли говорить о ломке, может быть, все-таки к ней по-настоящему дело и не дойдет. Я представлю своих сегодняшних собеседников. Это два историка, мой коллега по проекту «Европа» Кирилл Кобрин и профессор университета штата Мэриленд, российский историк, специалист по истории Российской империи, по ее политике, особенно в западных ее регионах, Михаил Долбилов. Добрый день, уважаемые коллеги. Итак, давайте начнем нашу беседу с такой небольшой цитаты. Она очень характерна для сегодняшнего российского официоза, для того, что пишут сейчас СМИ, поддерживающие действия российской власти в Крыму и шире во время украинского кризиса. Это цитата из журнала «Эксперт», достаточно популярный публицист Максим Соколов пишет. «С крахом ялтинской системы и исчезновением понятия «второй мир» страны, к нему принадлежащие, провалились в мир третий, тот, который восточнее Суэца, с полной необязательностью заповедей. Когда заповедей больше нет, разделительных линий тоже нет, равновесие страха довольно разболтано, остаются прежние доялтинские способы державного противостояния, среди которых аннексия, а равно аншлюз, занимают свое место, ибо в хаосе и через полосицы старого мира без них не обойтись». Конец цитаты. Вот такое заявление, с которым, я думаю, и Владимир Путин бы вполне согласился, во всяком случае, характер его политических действий, ну, примерно этому соответствует. Крах ялтинской системы, то есть той системы международных отношений, которая сложилась в Европе по итогам Второй мировой войны и худо-бедно существовало все эти десятилетия, претерпев, конечно, какие-то изменения после краха Советского Союза и социалистического лагеря, но, тем не менее, определенные ее основы сохранялись. И вот сейчас они уходят в прошлое. Я бы хотел вот в этой цитате и во всей этой позиции выделить следующее. Утверждается, что де-факто отнять территорию у другого государства не то чтобы не зазорно, но в определенных ситуациях можно, и главное, что это вполне, ну, такой более или менее распространенный исторический прием. И, собственно говоря, откуда шум, почему столько возникает вопросов, столь острый политический конфликт возник после того, как Россия аннексировала Крым. Ну вот я и хотел бы задать моим собеседникам этот вопрос. А, собственно говоря, почему действия России кажутся такими сейчас из ряда вон выходящими? Это действительно некий провал в архаику в другие времена или это определенная доля лицемерия все-таки прослеживается?
Мне кажется, что это обе вещи. Это и провал в архаику, и проявление, конечно, очевидного лицемерия. Проще сказать по второму пункту. Конечно, лицемерие, потому что речь идет о ситуации, когда Россия захватывает территорию. Но посмотрим, как изменится эта риторика, когда кто-нибудь предъявит претензии на территорию России.
Ну вот Япония, допустим, предъявляет много десятилетий.
В том-то и дело. Но я понимаю, что это все из разряда сказок, но всегда важно иметь в виду формальные потенциальные возможности. Да? Если провал ялтинской системы, то провал и той системы, благодаря которой Калининградская область является частью Российской Федерации. И множество можно таких привести примеров. Лицемерие, потому что нам как бы это можно, а когда в отношении нас это как бы делают, это уже неправильно. Конечно, в каком-то смысле мы можем говорить о возвращении такой очень прагматической, близорукой политики, которая была отчасти характерна для Европы, как мне представляется, во второй половине XIX века. Но на самом деле, и вот здесь мы переходим к первому пункту, архаика, в которую проваливается российское руководство и отчасти российское общество, как во внешней, так и во внутренней политике, она ведь заключается не в том, что это вот архаика доиндустриального общества. Нет. Архаикой является то, как делались международные отношения в период, ну, условно говоря, между, не знаю, концом Священного Союза и появлением на арене Гитлера.
То есть это начало 19-го тире, скажем так, вторая четверть 20 века.
Ну да, скорее там 30-е годы, да, 19 века и там, не знаю, условно говоря, 29 или 33-й год, 1900. Вот это в данном случае является архаикой. И здесь действительно удивительным образом она вдруг всплывает в каких-то иногда старых одеждах, иногда в новых. Но сама идея, что какому-то современному государству ужасно нужна какая-то территория, в то время как большинство стран, как бы наиболее современных, не знают, что делать с собственными территориями, а уж тем более Россия, которая не знает, что делать с огромной собственной территорией. Это уже как бы значок того, что мышление политическое каким-то странным образом оказалось, и можно долго об этом говорить, оказалось на уровне, там, ну, условно говоря, 1850-60-70 какого-то года. Или там, я не знаю, людей, которые подписывали Версальский мирный договор. Но это факт. Мы видим, что это действительно происходит. Можно назвать еще массу других примеров, но то, что мы сейчас наблюдаем, это не провал ялтинской системы, потому что ялтинская система отчасти уже как бы не существует. Вы посмотрите на границы, которые были проведены в результате создания ялтинской системы в Европе, и какие они сейчас. Конечно, все и очень сильно изменилось. Более того, ялтинская система подпиралась уже как бы начинавшимся противостоянием Запада и Востока и так далее. И это был дележ фактически добычи. Сейчас речь идет совершенно о другом, о том, что травма, послевоенная европейская травма, которая зафиксирована на совершенно различных социальных, политических, внешнеполитических, юридических уровнях, она не позволяет Европе, Западной Европе вести себя определенным образом. А Россия позволяет. Вот в чем вопрос.
Михаил, я бы хотел задать вопрос вам. Кирилл определил некие временные рамки, в которые, как по его мнению, вписывается, скажем так, психологически и политически нынешнее поведение российских властей. Вы согласны с тем, что это происходит, что именно так строилось, ну, скажем так, политическое мышление русских и не только русских политиков и правителей той эпохи? Я имею в виду, прежде всего, 19 век, которым вы, насколько мне известно, довольно много занимались. Как тогда смотрели те, кто принимал политические решения, вот на те вопросы, которые возникают и сейчас? Вопросы принадлежности тех или иных территорий, вопросы вообще государственного поведения, так скажем.
Я соглашусь с вами, Ярослав, и с Кириллом в том, что по ряду параметров происшедшее, это, конечно же, провал в архаику с точки зрения приемов оформления военной агрессии, с точки зрения дипломатической аргументации. И я бы даже углубил вот эту датировку, предложенную Кириллом, и углубил ее в 18 век, имея в виду совершенно конкретные экспансии и аннексии Российской империи тогдашней, которые очевидным образом присутствуют в сознании архитекторов вот этой, творцов вот этой агрессии, конкретно Владимира Путина. Это, пожалуй, даже вторая половина XVIII века и прецедент, созданный разделами Речи Посполитой. Вообще говоря, можно вспомнить, не надо, может быть, так глубоко копать для того, чтобы понять происшедшее в Крыму и в российско-украинских отношениях, но можно вспомнить, что сам фактор Крыма был очень важным моментом в выдвижении Российской империи на Запад. Разделы Польши, начавшиеся в 1770-х, продолжившиеся в 1790-х, были неразрывно связаны с двумя русско-турецкими войнами в конце 60-х, начале 70-х и второй в конце 80-х, начале 90-х. И в частности, военный захват Крыма еще в 1771 году до его окончательной аннексии 12 лет спустя.
Это те самые времена очаковские и покорения Крыма, о которых Грибоедов писал, да?
Да, это вот корни той самой метафоры. Это славный трехзахват Крыма, занявший 3 недели под командованием Василия Долгорукова, который не привел к окончательной аннексии, но привел, например, к аннексии Керчи. Именно тогда Керчь вошла в состав Российской империи, потом уже аннексирован Крым. Так вот, вот это резкое, внезапное, по тем временам очень внезапное завоевание Крымского ханства, военное поражение, нанесенное Крымскому ханству, было серьезнейшим сигналом европейским державам о том, что как усиливается Россия, как она готова выдвинуться вот в бассейн Дуная на западном направлении. И именно это послужило сигналом, например, Австрии к началу передела Речи Посполитой. Да? И России было предложено делить Речь Посполитую и выдвигаться вот таким мощным уже военным бюрократическим присутствием на запад, фиксируя свою границу, а не посылая свои войска далеко в Варшаву, именно потому что возникла проблема Крыма и очевидной близящейся победы на Турции. Я здесь немножко, может, долго об этом говорю, но сухой остаток таков, что геополитически и исторически крымский фактор, он очень западный, он очень впаян глубоко в систему отношений России с Западом, вот с этим западным театром. Не, совершенно не случайно теперь эта геополитика вещь достаточно устойчивая. То есть за усиление в Крыму Россия должна была заплатить определенным компромиссом с западными партнерами и делить Польшу не на тех условиях, на каких ей хотелось там присутствовать.
То есть вот, сейчас вместо Польши, получается, как бы Украина заняла место в каком-то смысле тогдашней Речи Посполитой, да? Потому что за нее, как бы, никто ее, конечно, с западной стороны не хочет делить, но борьба, так сказать, за некое ослабленное государство между Западом и Россией.
Совершенно верно, да, совершенно верно. Я присоединяюсь к вашей оговорке о том, что все аналогии очень относительны. Конечно же, здесь нет симметрии в конфигурации отношений между Россией и Западом, но, тем не менее, мы видим, что определенная борьба за влияние в Украине идет между Россией и Западом. Это речь не идет о территориальном разделе, о кромсании кусков из белого государства, но речь идет о конкуренции за политическое влияние, безусловно. А хотя, повторю, эта аналогия, конечно, очень-очень ограничена в радиусе действия. И, на мой взгляд, вот с одной стороны, есть вот такая геополитика. Геополитические приоритеты, ощущения геополитической линии – это все устойчивые вещи, но это может показаться какой-то метафизикой. Но кроме метафизики, здесь есть, вероятно, и более эмпирический уровень влияния. И здесь я бы обратил внимание на ряд свидетельств того, что Путин много читает, вот если пользоваться таким не раз повторявшимся выражением Алексея Венедиктова, много читает по истории. Это очень хорошее выражение. Вот он читает не историю, не из истории, не об истории, а читает по истории.
Как ученик, как школьник. Это же школьное выражение. Что вы там проходите по истории?
Это вообще русский предлог «по». Он такой, бывает иногда предательски красноречив. Вот он читает по истории. И это такое, конечно, очень своеобразное историко-публицистическое чтение. Из этого чтения, как я понимаю, возникает вот это архаичное выражение «исконно русская земля», вот эта вот риторика такой националистической теплоты и близости, в другой версии это риторика почвы и крови. И я думаю, вот из этого резервуара почерпаются приемы легитимизации захвата Крыма, которые очень напоминают модус операнди России в отношениях с Речью Посполитой в ходе разделов. На это далеко не я первый обращаю внимание. Была прекрасная статья украинского историка и публициста Андрея Портнова вот об этих параллелях. Но если их свести к каким-то базовым вещам, то мы видим, как взаимодействуют, переплетаясь, а иногда и противоречат друг другу, два аргумента. Историческая справедливость и аргумент безопасности. Вот очень похожие вещи были в легитимизации разделов Речи Посполитой, особенно в 1790-х годах, когда Екатерина II и ее советники использовали аргумент, воплощенный в девизе «отторженное возвратит», то есть вернуло то, что принадлежало по праву, вернули то, что принадлежало Киевской Руси, то, что входило в Киевскую Русь, а потому исторически, по праву исторического наследства, должно войти в состав ширящейся Российской империи. То есть не взяли ни пяди чужого, взяли только свое. как и говорила Екатерина, и аргумент безопасности. Такой стратегический, такой крутой аргумент. Сейчас он облекается в такую еще и технократическую риторику, когда восхваляется логистическая безупречность этой операции, ее поразительно потрясающее такое оперативное обеспечение и так далее. Это аргумент в случае разделов Речи Посполитой, это был аргумент о польской якобинской угрозе, то, что Польша воспринималась на тот момент, тогдашняя польская реформаторская Сейм воспринимался как агент якобинской угрозы, шла французская революция, напомню, и такой агент западного влияния тлетворного. И сейчас мы видим, как это аукается вот в этой предельно педалированной, гротескно раздутой риторике фашистской, бандеровской, или, как говорят в российской лике, бендеровской. Это фирменный, по-моему, они уже специально так говорят.
Это стало уже таким идеологическим, что ли, такой дразнилкой своего рода.
Совершенно верно. Это вот какая-то такая нарочитая неправильность орфоэпическая. И здесь, я думаю, здесь нет никакой мистики и метафизики, помимо преемственности геополитической, о которой можно говорить в таких чуть ли не гегельянских терминах. Есть заимствование очень конкретных приемов из арсенала российской дипломатии и вот этой окраинной геополитики, начиная с конца XVIII века. И что касается очень кратко о тезисе, высказанном Соколовым, мне кажется, что, говоря о ялтинской системе, он мог иметь в виду завуалированная концепция суверенитета, как она существовала вторую половину XIX века, да, то есть речь идет не о конкретном сломе дипломатических договоренностей, достигнутых в Ялте и Потсдаме, а о пересмотре концепции, скажем, таких равных суверенитетов независимых государств. Грубо говоря, некоторые государства суверенитетнее, чем другие, и подлинный суверенитет доказывается силой, доказывается вот этой маскулинной, мачистской способностью презреть нормы, приступить через конвенции и доказать, что ты не тварь дрожащая, а право имеешь.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня обсуждаем международные правила хорошего тона. Точнее, международные правовые системы, правила взаимоотношений государств и их политики в связи с украинским кризисом и наметившейся ломкой международно-правовой системы в том ее виде, в котором она существовала в последние десятилетия в Европе. Михаил уже затронул довольно детально этот момент. Я бы хотел еще обратить внимание на то, что в ситуациях, когда происходят некие вот такие геополитические сдвиги, захваты, изменения границ и так далее, некие такие крупные, скажем так, политические, иногда и военно-политические операции, всегда выдвигает та сторона, которая их инициирует, некое моральное или историческое, можно даже, наверное, в данном случае слить это воедино, морально-историческое оправдание своих действий. Вот то, о чем Михаил Долбилов говорил применительно к разделам Речи Посполитой. Отторженное возвратило, то есть Екатерина II сочинила такую идеологему, согласно которой те территории Речи Посполитой, которые она присоединила к Российской империи, на самом деле являются некими исконными русскими землями, хотя, конечно, преемственность между Киевской Русью и Российской империей конца XVIII века, это вещь достаточно проблематичная, о ней можно говорить с таким количеством оговорок, что тезис Екатерины, мягко говоря, выглядит спорным. Но, тем не менее, всегда видно стремление в таких ситуациях как-то оправдать свои действия, какие-то аргументы, помимо грубой силы, найти. Я приведу пример, в частности, польско-германских отношений, когда менялись границы, как после Первой мировой, так и после Второй мировой. Там, в случае с Первой мировой, с Версальской системой, обе стороны, и польская, и немецкая, в случае со Второй мировой, в первую очередь, польская сторона, оперировали тоже историческими аргументами тем, кто, когда, условно говоря, первый заселил те или иные территории вдоль рек Одер, или Одер, если польский вариант этого названия говорить, Эльба и так далее и тому подобное. А те территории, которые были присоединены к Польше, которые являются сейчас ее западными областями, они получили в официальной польской тогдашнем обиходе и в историографии тех времен получили название «возвращенных земель» с отсылом ко временам Болеслава Храброго и раннего Средневековья, когда действительно эти земли принадлежали польскому королевству, потом была массивная немецкая колонизация, и, собственно говоря, потом многие века там, конечно, доминировали немцы на этих территориях. Но вот все время возникает такого рода аргументация. Для чего она, в принципе, нужна? И можно ли вообще говорить, что такого рода действия, на самом деле, внешнеполитические, они зачастую направлены на внутреннюю, на самом деле, аудиторию? Это говорится очень часто и при анализе действий России на Украине и в Крыму, что на самом деле все это затеяно в первую очередь для того, чтобы повысить авторитет власти и еще более закрепить ее положение внутри самой России. Кирилл, вы согласны с такой аргументацией? В принципе, аннексии и другие грубые, скажем так, действия на международной арене, они в первую очередь рассчитаны на собственного избирателя, обывателя, человека.
Ну, там по-разному бывает, естественно, потому что мы можем говорить о некой, так сказать, имперской инерции, если угодно, даже не обязательно в отношении России, да. Есть довольно интересные исследования, например, о создании и расширении британской колониальной империи, авторы которых, ну, не без некоторого передергивания, задаются вопросом, а вообще зачем это все нужно было, да? Потому что некоторые последние исследования говорят о том, что, скажем так, значительная часть колоний Британской империи, не только Британской империи, они были просто экономически невыгодны для... и были тяжелым бременем для...
Ну, Индия это не была, я надеюсь.
Ну, Радж, то, что называли тогда, да, безусловно, нет, хотя тоже есть там разные, это процессы разные, это надо смотреть соотношение импорта, экспорта, вложенных денег там и так далее. Но, тем не менее, факт заключается в том, что есть абсолютно разные мотивы действий, государства разные исторические периоды. И отделять внутреннее употребление и внешнее употребление довольно сложно. Хотя сегодня, вот пытаясь анализировать, что происходит в России и вокруг России, можно сказать, что в основном это вот как бы риторика про исконность и все остальное, она имеет целью собственное, конечно, население, потому что, ну, при всех каких-то страшно неловких шагах российской дипломатии, на которые иногда действительно просто стыдно смотреть. Не по содержанию, я не с моральную как бы, да, оценку выношу, а просто потому, как они пытаются что-то объяснить для мирового сообщества. Поэтому вот эта риторика исконности, она в основном, безусловно, относится к внутреннему содержанию, к внешнему использованию. И в основном то, что обычно называют какой-то такой реактивной риторикой. То есть вот имеется в виду не реактивные самолеты и двигатели, а то, что она реагирует на что-то. Да?
В стиле «сам дурак»? Типа,
вот вы... Да-да-да, совершенно верно. Вот Путин...
Косово, например.
Безусловно. Вообще Путин большой мастер вот именно такой реактивной риторики, если угодно, за которой на самом деле ничего не скрывается, потому что, ну, если бы за этим стояла действительно какая-то там, я не знаю, идеология или там политические убеждения серьезные и так далее, то, ну, в какой-то момент вот такого рода как бы разговоров не хватает все-таки. Невозможно объяснить собравшимся, что я задушил этого человека, потому что Вася с другой с улицы, там, не знаю, Мончегорской задушил тоже, да? А вот Вася сказали, что он замечательный, а почему мне нельзя? Так можно говорить один раз, два раза, три раза и так далее, но дальше эффективность такого рода риторики, она довольно сильно падает. А поэтому я бы как бы выделил все-таки несколько уровней вот этих разговоров. Но тут важно другое. Важно то, на чем основана риторика, ну, скажем так, восстановления справедливости. Вот здесь, мне кажется, важнейшим элементом вот этой риторики, как внутренней, так, кстати говоря, и внешней, реактивной, является идея некой справедливости. Справедливости, а...
Крым всегда был русским.
Да. Да, исконность, первый, да, первый пункт, да, справедливости – это исконность. Вот Екатерина II в чистом виде, да. А второй, совершенно противоречащий, кстати говоря, идее исконности – это идея права нации на самоопределение. Ну, казалось бы, ничего более противоречащего, так сказать, этим имперским настроениям и тем книгам, которые по истории читает Путин, да, чем идея права нации на самоопределение там, конца 19-го, начала 20 века, поддержанная Лениным и так далее, не может быть. Но вот в этой мешанине, которая творится в этих головах, она совершенно идеально ложится в эту схему. Более того, той нации, право, которое имеет на самоопределение, является Россия. Ну, в смысле, русские, российские, они даже сами запутались, на самом деле.
Да, там триада такая, есть русские, есть российские, а есть русскоязычные, и вот все это смешано абсолютно.
Ну, хорошо, назовем это так умеренно, да, люди, идентифицирующие себя с Россией, с русской культурой. Вот эта нация, которая является государственно образующей, фактически, хотя это и называется федерацией, да, тем не менее, она, эта нация еще и имеет право на самоопределение, как будто она еще под игом каких-то врагов находится.
Ну, под игом тех самых бендеровцев, о которых вот уже упоминали мы.
Ну, с одной стороны, да, но при этом как бы забывается, что внутри этого государства, которое нация самоопределяется, имею в виду Российской Федерации, есть другие нации, да, которые тоже могут самоопределяться.
И пытались.
И пытались.
Я имею в виду, конечно, да. Чеченский прецедент.
Да, вот параллельно с разворачиванием вот сейчас военной операции в Славянске, параллельно идет новость, там, в Дагестане боевики заблокированы в каком-то доме и прочее, прочее, прочее. Эта ситуация не прочитывается как право нации на самоопределение в классическом смысле. Это второй уровень. Третий уровень – это вот эта такая, ну, что ли, реал-политика второй половины XIX века, которая исходила, насколько я понимаю, из смешения идеи имперской и идеи, ну, скажем так, суверенитета, подкрепленной серьезной силой, о том, о чем говорил сейчас Михаил Долбилов. То есть вот три разные как бы уровни этой риторики, можно выделить еще кое-какие, они здесь присутствуют. Вопрос заключается в том, является ли эта риторика, и я не могу на него серьезно, честно говоря, ответить, является ли она настоящей, условно говоря, верят ли те люди, которые это все говорят, в то, что они говорят, или это, ну, как бы вот в ситуации спешки, случайно подобранные разные вещи из разных способов объяснения международных отношений, политики и так далее, которые вот сейчас пригодятся, а завтра они уже не пригодятся. Вот ответить на этот вопрос очень сложно, но боюсь, что на этот вопрос никто сейчас не ответит.
Михаил, я хотел спросить у вас вот в этой связи те приемы, во-первых, приемы объяснения собственному обществу своих политических действий, а во-вторых, приемы, так сказать, их защиты, что ли, оправдания в глазах международного сообщества. Если сравнивать их с эпохой, которую упоминал Кирилл, с эпохой, в первую очередь, второй половины XIX века, то есть Крымская война 1850-х годов и ее последствия для России довольно тяжелые, и завершение этого, может быть, я не прав, но мне это кажется таким определенным циклом, завершение другой войной, русско-турецкой 1877-78 годов, когда Россия как бы, ну, окончательно вернула себе свои позиции в Европе, поколебленные Крымской войной. Вот в ту эпоху российская, русская власть тогдашняя, она действовала, можно найти какие-то общие черты, она действовала примерно так же, с такой же нахрапистостью и с такими же приемами, как нынешняя российская власть. Или там, поскольку исторический контекст все-таки был другим, и приемы эти, и манеры эти были несколько другими. Что себе позволяла та Россия, если можно так сформулировать вопрос? И чего не позволяла?
Да, здесь, конечно, различий очень много, и не стоит, наверное, зацикливаться на сходствах. Я попытаюсь ответить ваш вопрос, и откликаясь на некоторые замечания Кирилла, вероятно, современность будоражит меня больше все-таки, чем история. И начать, может быть, стоит с каких-то вот более злободневных событий. Но здесь я полностью соглашусь с тем, что вот эта эклектика аргументов, эклектика резонов, оправдывающих, а в чем-то и формирующих политику, таких как право нации на самоопределение, историческая справедливость в духе XIX века, вот эта эклектика, она очень работает. Конечно, на данный момент она пока работает на современную российскую власть. Этой властью был открыт некий секрет манипулятивной риторики, подражания или такому постмодернистскому релятивизму, или по каким-то другим причинам, ориентируясь на какой-то другой образец. Но эта риторика сейчас работает. И я соглашусь с тем, что в нужный момент международному сообществу предъявляется некий более умеренный и респектабельный аргумент, тогда как на российскую аудиторию работают совершенно другие образы, приемы, клише и идеологемы. Возвращаясь к параллелям историческим, здесь мне очень важным кажется проблема легитимности. Слово, которое сейчас употребляется на каждом шагу, я помню времена, когда его надо было брать с бою, даже в научных текстах. Слово «новое» достаточно в русском языке, но понятие старое. Раньше могли говорить о моральном праве, сейчас это описывается концепцией легитимности, но феномен этот давний, и в самые разные времена, и в XIX веке, и раньше, территориальные захваты или дипломатические акции должны были оправдываться. Вот здесь возникает вот этот пресловутый вопрос, лицемерили ли политики, выдвигая такие доводы вот, в стиле «крокодиловые слезы». Когда захватывалась территория, аргумент был такой, что мы защитим соотечественников на этой территории, а то и вовсе всех людей, живущих на этой территории, принесем им порядок, процветание вместо царящей анархии и хаоса. Я думаю, что действительно здесь очень трудно отделить чистое такое беспримесное лицемерие от самоубеждения. Часть людей, которые стоят за такими действиями, безусловно, верят или начинают верить в такие оправдания. И вопрос, который может задать историк, это вопрос о том, насколько такая легитимизация может, насколько долго она выдержит, насколько она создает устойчивое ощущение в критически важной массе народа или нации, ощущение справедливости пресловутой. Здесь, как историк XIX века, избалованный доступностью источников, я затрудняюсь говорить о мотивациях нынешней власти. Вот, скажем, говоря об Александре II или Николае I, я могу процитировать их самую интимную и доверительную переписку. Никаких подобных вот окошек в систему принятия решений нынешней власти у нас нет. И мы вынуждены основываться на дедукции, гипотезах или просто предположениях, а то и интуиции. Но про XIX век такие источники есть. И мне кажется, что всякая власть ведущая, всякая имперская власть, российская имперская власть, проводившая захваты, была очень озабочена проблемой легитимизации. И сравнивая путинские аргументы в пользу своего поведения, в пользу захвата Крыма с тем, что было в ходу в XIX веке, я бы сказал, что эти аргументы слабые. Они слабые не потому, что мало людей проголосовало, больше или меньше людей проголосовало на референдуме, и можно говорить о том, что цифра, которая пресловутая цифра свыше 90% завышена, они слабые потому, что не было такого устойчивого преемственного дискурса возвращения этой территории. Здесь я ни в коем случае не хочу играть на руку сторонникам присоединения Крыма, но хочу провести вот такие параллели. Возвращение территории во многих случаях в XIX веке, в начале XX века, вот такие иррабентистские проекты осуществлялись после очень долгой и тщательной работы по формированию общественного мнения, общественного сознания, по внушению вот той мысли, что без этой территории жизнь нации не в жизнь, без нее жить нельзя, школьники должны писать сочинения об этом. Это должно, что называется, быть впитано с молоком матери, используя такое националистическое выражение. Вот примерами таких проектов были, например, Эльзас-Лотарингия после франко-прусской войны, когда в значительной степени национальное сознание, самосознание французов было подчинено идее возвращения этой земли.
Да, в Париже статуя Страсбурга, там статуи городов французских, олицетворение их, всю эпоху между франко-прусской войной и Первой мировой, статуя, олицетворявшая Страсбург, была обернута в траурный черный креп.
Да, конечно. То есть это мощнейший символ. Это то, что вот находится в центре сознания нации. Это то действительно, что требует большой культурной, дискурсивной, идеологической работы. Зачастую это нудно бывает, когда те же школьники должны писать сочинения на заданную тему, но это усваивается сознанием, и это, опять-таки, безотносительно к тому, хорошо ли это или плохо, но это устойчивый процесс. Пример из более недавних времен и ближе к России и Советскому Союзу – это Вильнюс. В межвоенной Литве, Вильнюс, который должен был бы стать, по мнению литовцев, литовской столицей в независимом государстве, но стал польским городом Вильна вместе с прилегающей территорией. Вильнюс стал частью вот такого литовского национального мартиролога в межвоенный период. Это была целая идеология, это была целая система легитимации вот этой самой права на территорию. Оставаясь в этой логике, и да, и когда Вильнюс возвращался, ну, и я не касаюсь здесь вопроса, при каких парадоксальных исторических обстоятельствах Вильнюс в 1939 году оказывается в составе Литвы, которая через год становится Литовской Советской Республикой.
Он был подарен Литве Сталина.
Тем не менее, здесь, ну, вот сплелись исторические обстоятельства, но неправедность обстоятельств, при которых город стал литовским, не отменил вот это ощущение справедливости состоявшегося присоединения, да, и прилагая вот эту мерку, которая действительно идет из 19 века, вот из таких оправданий территориальных захватов, прилагая эту мерку к Крыму, мы все-таки видим, что ничего подобного не было. Вот этого ощущения утраты, связанной конкретно с Крымом, вот этой кропотливой националистической работы по внушению чувства потери, этого не было. Крым не был отрезан. Вильнюс был отрезан от Литвы, и железная дорога заросла соснами за 20 межвоенных лет. Здесь ничего подобного нет. Крым предложен как такой компенсатор общему чувству травмы, которое у части российских граждан осталось со времени распада Советского Союза. И, исходя из этого, можно предположить, что вот эта легитимность, вот даже вот действуя, как бы действуя, рассуждая в логике присоединителей, это присоединение очень шаткое, это чувство очень зыбкое, вот эта эйфория чрезвычайно минутно, она ситуативна, и в этом смысле вот этот провал в архаику, вот это воскрешение аргументов 19 века таких имперско-завоевательных, это в очень большой степени симулякр. Это имитация чего-то, ну, я так скажу, какого-то более системного, более системной идеологии. И насчет аналогии с Крымской войной, с войнами, которые Россия вела во второй половине 19 века. Опять-таки, аналогий здесь достаточно много. Сам вопрос о важности, о стратегической важности Крыма, где он сближает нынешние власти, например, с Александром II, который страшно переживал и сокрушался, и воспринимал это как личное бедствие, утрату Черноморского флота после Крымской войны, и постарался в 1872 году отменить эту демилитаризацию Черного моря, воспользовавшись франко-прусской войной. В случае русско-турецкой войны 1977-1978 годов мы видим, как использовался аргумент исторической справедливости, этнической и религиозной близости, которые в случае поддержки восстания в Черногории и затем уже войны с Турцией за освобождение Болгарии. Другое дело, что я бы здесь не согласился с замечанием, что эта война восстановила влияние России в Европе. Берлинский конгресс как раз предсмотрел самые аппетитные завоевания, самые аппетитные результаты, аппетитные для России результаты этой войны. И в значительной степени, кстати сказать, Берлинский конгресс 1978 года послужил причиной вот этого ресентимента российской элиты и укреплению чувства, что Англия нас обманула, Европа нас обманула, Европа нас держала, и такой определенной ксенофобии.
Ну, это такая вечная тема российской истории. Европа нас обманула, не поддержала. Она и сейчас очень активно муссируется, надо заметить.
Да. Но я подчеркну, что есть очень чистая позиция, международное право, действующее и неотмененное. С этой точки зрения действия российских властей выглядят скандально и безобразно. Но вот есть у меня ощущение, что будущие историки не будут рассуждать о мотивах Путина исключительно на основе вот этого такого реголистского аргумента. Он хорош для нас, для современников, для людей с гражданской политической позицией, которые реагируют на это, надеясь, что свои реакции они повлияют на ход событий, как бы это наивно ни звучало. Но в логике историка иногда бывает полезно встать на точку зрения, занять перспективу актора исторического, и даже занимая эту позицию, и пытаясь как-то вот эти странные, парадоксальные, какие-то диковатые мотивы, двигавшие властью, понять, мы видим, что исторические аналогии не в пользу захвата, даже если вот мы условно признаем право этого действия на существование. Потому что чувство легитимности и ощущение легитимности, которое эти действия создают, на мой взгляд, оно чрезвычайно сиюминутно.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня обсуждаем международные правила хорошего тона. Точнее, международные правовые системы, правила взаимоотношений государств и их политики в связи с украинским кризисом и наметившейся ломкой международно-правовой системы в том ее виде, в котором она существовала в последние десятилетия в Европе. Я бы хотел привести еще один пример, который приведет нас к следующей теме, ну, вернее, непосредственно к теме систем. Мы сейчас разбирали скорее, скажем так, отдельные кейсы, отдельные случаи, исторические примеры, связывая их такими мостиками с примером нынешним, с ситуацией вокруг Крыма и Украины. А потом мы, я думаю, сейчас попробуем перейти к рассмотрению именно системных взаимоотношений и того, как меняются эти системы международных отношений, к чему это приводит. Но начну я все-таки с еще одного примера, с еще одного случая. Это случай боснийского кризиса 1908 года. Им я занимался довольно подробно в рамках каких-то своих исторических студий, связанных с Австро-Венгерской империей. Если говорить коротко, то тогда ситуация была такова, что Босния и Герцеговина уже 30 лет по итогам как раз русско-турецкой войны, о которой говорил Михаил, находилась под управлением австрийских властей. Формально оставаясь провинцией Османской империи, формально находясь под суверенитетом турецкого султана, который реально почти никак не проявлялся. В религиозные мусульманские праздники вывешивалось знамя с полумесяцем, но не более того. Все там обустраивали, фактически управляли чиновники, назначаемые Австрией. Так вот, в 1908 году, когда Австро-Венгрия объявила о том, что она аннексирует, опять мы приходим к примеру аннексии, аннексирует эту территорию, эту провинцию, то есть уравнивает ситуацию, существовавшую де-факто, и ситуацию де-юре. Это едва не поставило Европу на грань большой войны, которая случилась 6 лет спустя. Ну вот тогда удалось удержаться, хотя, казалось бы, Вена стремилась только к тому, чтобы узаконить уже имевшееся на тот момент 30 лет существовавшее положение. Тем не менее, другие державы, в первую очередь Россия и ее союзница Сербия, восприняли с большой тревогой эту ситуацию, поскольку она ломала определенные договоренности, определенное положение, определенный баланс сил на Балканах. И потом, через несколько лет, уже летом 2014 года, когда возник новый балканский кризис, в конце концов приведший к мировой войне, на самом деле эхо этой боснийской ситуации, оно тоже чувствовалось, и оно проявилось в решениях тогдашних политиков, решениях роковых, которые привели к войне. Так вот, вопрос ломки системы. Я хотел бы задаться вопросом о том, как такая система выстраивается, и то, что мы наблюдаем сейчас, вот то, что происходит вокруг Крыма, это ведь тоже может быть далеко не первый шаг на пути к ломке сложившейся после Второй мировой войны системы международных отношений. Ведь был тот же самый конфликт в Косове, был конфликт в Ираке. То есть Россия как бы заканчивает этот процесс? Или все-таки, нельзя так говорить, или все-таки то, что сейчас делают российские власти, это начало некоего нового этапа? Как вы считаете, Кирилл?
Знаете, я не могу ответить на этот вопрос, скажу честно, потому что я боюсь, что большинство наблюдателей не понимает, чего на самом деле хочет российское руководство. То есть на уровне тактики, или там, как говорят военные, на оперативно-тактическом уровне, более-менее понятно. Об этом очень много говорили. Экономическая ситуация в стране довольно скверная. Социальная ситуация в стране еще более скверная. Я имею в виду не волнения, не какие-то протесты, а...
Но их нет.
Да, но устройство нынешнее российского общества, которое характеризуется двумя очень опасными вещами. Первым, это, конечно, чудовищный совершенно расколом между богатыми и бедными, да, и, в общем, размыванием середины, причем со страшной скоростью. И второе, это очень важно, это закупоркой социальных лифтов в российском обществе почти полным. Оно связано с разными вещами, не обязательно даже с прямыми действиями власти, но даже вот как бы доступность образования, закрытие, я не знаю, бюджетных мест, даже крах, как это ни странно, попытки устроить специальные социальные лифты для молодежи, которая лояльна Кремлю с помощью таких движений, как наши и так далее, да, все это говорит о том, что социальная ситуация в стране очень в перспективе скверная. Так вот, на оперативно-тактическом уровне понятно, да, вот, уж извините, пошлость, да, маленькая победоносная война, маленькая победоносная аннексия и так далее. Что дальше? Вопрос заключается в том, что дальше, что собирается делать российское руководство не просто вот в чисто политическом виде, там собирается захватывать Восточную Украину или не собирается, хотя вопрос сам по себе, конечно, важный, драматичный и даже, может быть, трагичный. Но как это руководство видит ближайшие 2, 3, 4, 5, 10 лет своего нахождения у власти и ситуации в стране и за ее пределами в связи с этой страной. Вот на этот вопрос ответить совершенно невозможно, потому что не нужно быть экспертом в экономике, социальных вещах, в международных отношениях, в стратегических, военных вопросах, чтобы понимать, что Россия терпит на самом деле страшное стратегическое поражение. Что, и я тоже не первый и не двадцатый, который это говорит, что Россия оказывается в международной изоляции, что президент Путин фактически стал персональным врагом западного мира, что очень сильно отличается от его же положения еще полгода там, или год тому назад. То есть, то ли это часть какой-то, я не знаю, стратегии, которая должна привести всех в какой-то, извините, символический ад, да, а может быть, вполне реальный, то ли это просто отсутствие желания думать на период больше, чем полгода или год вперед. Я ответить на этот вопрос не могу и боюсь, что ответить на этот вопрос никто не может. Но если мы рассуждаем все-таки с исторической и отчасти даже политологической и юридической, может быть, даже точки зрения, то можно сказать точно, что то, что делает сейчас Россия на Украине, безусловно, не приведет к изменению юридического оформления современных международных отношений в Европе. Это я могу сказать совершенно точно. Это, наоборот, только усилит привязанности европейских стран, прежде всего Европейского Союза и Соединенных Штатов и так далее, к существующей системе. Потому что только таким образом можно вычленить как бы этого нарушителя, в данном случае Россию, и принимать какие-то меры в отношении ее.
Кирилл, а система-то, у меня возникает вопрос, но система-то еще есть или уже остались от нее одни руины? Я почему, собственно, и говорил о том, что Крым — это не первый случай, когда по ней наносятся довольно ощутимые удары такими агрессивными, своевольными действиями. Что можно, а что нельзя? Вот тут возникает вопрос.
Безусловно, была Югославия. И когда мы говорим о Югославии, да, там мы должны говорить как минимум о двух ситуациях югославских. Это о ситуации в самой Югославии, а потом косовской ситуации, да. И обычно вспоминают Косово. А можно по-разному оценивать вмешательство Запада в косовскую ситуацию и поддержку косовских сепаратистов, но надо прекрасно понимать, что все это происходило на фоне гуманитарной катастрофы. А права человека и недопущение гуманитарных катастроф является одной из базовых европейских ценностей современной Европы. Поэтому в данном случае эта ценность оказалась даже сильнее приверженности к, скажем так, послевоенному международному порядку в Европе. Потому что за этой привязанностью стоит, действительно, мы немножко злоупотребляем, особенно я этим словом, стоит травма Второй мировой войны и всего того, что произошло во время Второй мировой войны. И это как бы одно из оснований европейского, общественного сознания. И я уверен совершенно, что это как бы основание никуда не уйдет и не уходит. Что касается российской ситуации с Украиной, за этим, как совершенно справедливо заметил Михаил, ровным счетом ничего этого нет. Это комбинация случайно надерганных положений из разных, извините за бранное слово, дискурсов. Этот случайный набор, он может действовать действительно в какой-то прагматической, тактической ситуации успешно, как мы видим сейчас в поле российского общественного мнения. Но это все может измениться действительно в течение, одной секунды. Вот мы с вами уже как-то обсуждали, что, жалко не было социологических опросов в времен Первой мировой войны в России. Вот те же люди, которые там, убивали городовых в феврале 1917 года, наверняка были невероятными патриотами в октябре 1916 года в Петрограде. Вот такие вещи меняются очень быстро, потому что за ними как бы ничего не стоит. Вот то, что на самом деле внушает очень большую тревогу в ситуации, связанной как внутри России, так и в международных делах в связи с Россией, что вот за всем этим ничего нету. А что на самом деле за всем этим есть? Каково реальное, как бы, общественное мнение в России? Каковы какие-то реальные идеологические представления людей, которые там находятся у власти и прочее, прочее, прочее? Вот еще раз сказать об этом, мне кажется, невозможно, и это очень тревожно.
Ну, я в конце нашей беседы еще раз вернусь к тому тексту, который я цитировал в ее начале, к статье Максима Соколова, поскольку очень хорошо другая цитата как раз ложится в тему ваших, Кирилл, рассуждений. То есть, что за этим всем стоит, действительно сказать сложно. Возможно, что это действительно, как вот и Михаил отмечал, такой большой симулякр некой имперской политики и подражание неким образцам далеких времен. Но желание каким-то образом пересдать карты, что называется, есть. И вот оно в творчестве проправительственного публициста, оно тоже проявляется. Вот я приведу цитату. «Пока не будет новой мирной конференции», это отсылка к Ялте, очевидно, идет, с установлением жестких разграничительных линий, история продолжит бурное свое течение. Заклинаниями такой поток не останавливается. Конец цитаты. Михаил, у меня в конце нашей беседы вопрос к вам. Вы согласны, что история продолжит бурное свое течение вот в сторону такого международного хаоса, на стороне которого объективно сейчас играет Россия? Или, скорее, прав Кирилл, который говорит, что некие основы нынешнего международного миропорядка, так скажем, они, несмотря на все нынешние пертурбации, будут сохранены в ближайшее время?
Я бы ответил в регистре не прогнозы, а в регистре надежды. Я очень надеюсь, что в международном масштабе этот хаос не проявит себя. И здесь я близок вот к такому осторожно-оптимистическому прогнозу, что элита международного сообщества сделает все, чтобы агрессия России оказалась случаем исключительным, таким казусом единичным, который потом будет хрестоматийным примером того, как нельзя вести себя в мире. Но это надежда. Надежда — вещь очень субъективная. А вот что касается попытки взглянуть на более узкую, что ли, ситуацию, да, вот на ситуацию в подсоветском контексте, здесь я бы в заключение своих рассуждений обратил внимание на то, как в этом контексте аргумент исторической справедливости может срикошетить, может дать такую очень страшную отдачу. Ведь вообще очень опасно говорить о справедливости и о пересмотре границ, которые достались наследство от Советского Союза. Развивая аналогию с вашим боснийским примером, можно говорить о том, что внутри постсоветского пространства существует система, оставшаяся от Советской империи. И стабильность проведенных тогда, пусть сколь угодно может быть произвольно и случайно границ, она до сих пор была вот такой конституцией своеобразной, регулирующей отношения между этими государствами. И то, как сейчас обосновывается присоединение Крыма, вообще в перспективе может поставить ряд чрезвычайно неприятных вопросов для Российской Федерации, о чем уже говорилось, причем в самой непосредственной близости к западным границам, к центру территории. Скажем, можно вспомнить, что еще в 20-х годах значительная часть тогдашней Российской Федеративной Республики была передана Белоруссии. Фактически половина Восточной Белоруссии сегодняшней – это территория Российской Федерации. Аргументы, на основании которых тогда передавались эти территории, формально тоже были зачастую хозяйственными, экономическими. Реальные мотивы могли быть сложнее, но аргументация именно такая. Вот если посмотреть такое недалекое будущее, то вообще надо предвидеть в той или иной форме какую-то развязку нынешних симбиозных, симбиотических отношений с Белоруссией, что ближе территориально к предмету моих исторических исследований. И вот с этой точки зрения прецедент Крыма, он выглядит чрезвычайно опасно, чрезвычайно чревато действительно хаотическими и тяжелыми последствиями на постсоветском пространстве. Останется ли это нашим внутренним опытом или возымеет резонанс в международном контексте, это, конечно, очень сложный вопрос.
Ну что же, нашу беседу в рамках тем недели проекта «Европа» на Радио Свобода мы вынуждены завершить вот так немножко пасмурно, поскольку ситуация к тому, к сожалению, располагает. Да, действительно, происходит потрясение, так сказать, возможных последствий которых мы еще не знаем, можем лишь предполагать. Думаю, что сегодня, обсуждая с моими коллегами международные правила хорошего тона, так сказать, правила по которым строятся и строились в разные исторические эпохи взаимоотношения государств в Европе, системы международных отношений, мы хотя бы отчасти, надеюсь, прояснили некоторые моменты и некоторые дали, может быть, ответы на некоторые вопросы, которые возникают в контексте нынешнего украинского и крымского кризиса. Ну, будем следить за тем, как будут развиваться события в дальнейшем. Будем надеяться, что все-таки умеренно оптимистичные сценарии возобладают над более мрачными. Я напомню, что в сегодняшней беседе участвовали мой коллега по проекту «Европа» Кирилл Кобрин и историк, профессор Университета штата Мэриленд Михаил Долбилов. Вел беседу Ярослав Шимов. Напомню в заключение традиционно, что наши подкасты можно найти на сайте свобода.орг в рубрике «Мир» и подписаться на них в магазине iTunes. Мы продолжим наш разговор через, на этот раз, 2 недели в связи с праздниками. Всего хорошего, хороших праздников наступающих. Будьте здоровы!